Глава 16. Новые времена. Узнав о том, что учудили верониканцы, отобранные братом Немродом для поисков Вероники, снежный барс пришел в ярость. Им ясно было сказано избегать огласки. Всю ночь они рыскали по замку в поисках девочки, а утром кому-то из них пришла в голову блестящая мысль дать объявление в газеты и на телевидение. И они дали. А брату Немроду потом заявили, что это вовсе не огласка.
«Что же такое тогда, по-вашему, огласка?» — прорычал барс.
«Ну, это если бы мы пошли по улицам города, оглашая «пропала Вероника». Вот это была бы огласка. Все точно мы сверялись со словарем». Главный верониканец пинками выгнал недоумков за дверь, а потом рухнул в кресло и схватился за голову. Когда сладостные картинки всевозможных казней покинули его воображение, брат Немрод озадачился тем, как исправить положение. А исправлять его требовалось срочно. Пришлось барсу самому выступить по телевидению с разъяснительной речью. Он заявил, что Вероника сбежала не просто так, а для того, чтобы проверить крепость веры своих приверженцев. Мол, смогут ли они сохранить ее, в смысле веру, в отсутствие богини? Если смогут, то молодцы. Тогда она, наконец, подробно расскажет все, о чем столько веков молчит космический первозверь. А если нет, то значит, они ее, то есть Вероники, недостойны и никогда уже не узнают, о чем молчит космический первозверь. Именно поэтому в объявлении о побеге Вероника названа не просто богиней, а опасной богиней. Результат этого выступления превзошел даже самые смелые ожидания брата Немрода. На телевидении хлынул поток звонков от горожан, которые уверяли, что побег богини только укрепил их веру. А соглядатые брата Немрода на улицах Градбурга сообщали, что число зверей, принимающих верониканство, увеличивается с каждым часом. Очень многие жаждали узнать, о чем же столько веков молчит космический первозверь. И тогда брат Немрод глубоко задумался, а нужна ли ему теперь Вероника? Не лучше ли будет, если она вообще не вернется? А верниканцам можно объявить, что богиня постоянно находится рядом с космическим первозверем и вещает истину через брата Немрода и его сподвижников. Ведь говорить от имени богов гораздо проще, когда сами боги не вмешиваются. А то, например, та же Вероника возьмет да ляпнет что-нибудь не то, а брату Немроду потом это толковать — проблема. Так что лучше, если Вероника просто превратится в символ, а сама исчезнет навсегда. Нет богини — нет проблемы. Теперь тем более надо ее отыскать, чтобы не наделала глупостей и не навредила верониканству. Найти и запереть, да понадежней. Приняв сие важное решение, брат Немрод взялся за дело, которое до сих пор откладывал, будучи занятым более срочными вопросами. Он снял телефонную трубку и набрал номер. На другом конце города, в доме Лиса Улиса, зазвонил телефон. Улис нехотя пробудился ото сна и открыл глаза. Может, оно и к лучшему, что его разбудили. Столько дел впереди, до сна ли сейчас? И звонок этот, кстати, может оказаться важным. Улис встал с постели, натянул халат и потянулся к телефону. «Алло?»
«Добрый день», — ответил голос, который Лис ожидал услышать меньше всего.
«Вы?»
«Удивлены?» — усмехнулся брат Немрод. «У меня к вам, Улис, деловое предложение. Думаю, вы заинтересуетесь».
«Посмотрим», — холодно ответил Лис.
«Возможно, вы уже догадались, что ваши друзья у меня».
Это предположение Улису сильно не понравилось, и прежде всего тем, что он понятия не имел, о чем речь. Поэтому он промолчал. А брат Немрод продолжил.
«Предлагаю честный обмен. Я возвращаю вам лисичку и кота».
У Улиса перехватило дыхание. «Берта, Константин в плену у брата Немрода. Каким образом? Неужели они сунулись в замок графа Бабуина? И что же вы хотите взамен?»
«Всего лишь справочную бога», — с нарочитой небрежностью сообщил брат Немрод. Улис бережно провел лапой по обложке мифической книги. Эх, Вероника, все-таки не сдержала слова. «Я могу заявить в полицию, что вы удерживаете силой моих друзей», — заметил Улис.
«А толку? Ну, нагрянут в замок полицейские и никого не найдут. А в том, что не найдут, даже не сомневайтесь».
Улис и так понимал, что полиция ничем не поможет его друзьям. Они просто бесследно сгинут в утробе замка графа Бабуина. Но отдать брату Немроду справочную бога, книгу, которая знает все на свете, об этом даже подумать страшно. Но и оставлять друзей в лапах снежного барса никак невозможно. Улис напряженно искал выход, поэтому решил потянуть время. «И Веронику вернете?» — спросил он, стремясь немного затянуть беседу.
«Веронику?» — брат Немрод расхохотался. «А вы шутник, Улис. Неужели вы готовы ждать, пока я ее найду?»
«Что? Найду?» — Улис опустился на стул. «Так, что же это такое важное он проспал? Надо срочно узнать последние новости». Между тем барс продолжал.
«Нет, Улис, о Веронике речь не идет. Только ваши друзья. И нечего тянуть время. Думаете, я дурачок, не понимаю, к чему эти лишние вопросы? Решайте».
Улис вздохнул. «Что же делать? Отдать брату Немроду справочную бога или, может, попытаться каким-то образом выкрутиться, обмануть?» Автоматически, уже привычным движением, Лис открыл книгу и ошалело в нее уставился. На распахнутой странице было напечатано одно единственное слово — «отдать». Обмен состоялся недалеко от замка графа Бабуина, на пустынном перекрестке, где, по преданию, в далеком прошлом певцы отдавали свои души демонам за идеальные голоса. После таких сделок демоны часто выражали недовольство, так как, в отличие от голосов, полученные ими души были вовсе не идеальны. Демоны обвиняли певцов в мошенничестве, а певцы лишь посмеивались да подшучивали новообретенными идеальными голосами над доверчивыми демонами, которых они так ловко провели. А отчего бы и не посмеяться над простофилями? Что остановит? Души-то уже нет, пусть даже и далеко не идеальный. Улис, Марио и Евгений подъехали к месту встречи со стороны города, а брат Немрод с горилыми телохранителями и заложниками со стороны замка графа Бабуина. Сам обмен занял считанные секунды. Константина с Бертой, виновато глядящих себе под лапы, пересадили в машину шпиона. Брат Немрод, ликуя, буквально вырвал у Улиса справочную бога, и компании разъехались. Улис, сидящий на переднем сиденье рядом с водителем, смотрел перед собой и молчал. Зато Евгений молчать не собирался.
«Ну, и что вас понесло в замок графа Бабуина?» — допытывался он у провинившихся друзей. В оплошности Константина и Берты пингвин находил утешение и оправдание собственному неблестящему поведению с Карлом. Поэтому он убедил себя, что их проступок гораздо серьезнее, чем его. «Никого не спросясь, а?»
«Мы надеялись вывести оттуда Веронику», — еле слышно ответила Берта.
«Какая самонадеянность!» — воскликнул Евгений.
Но лисичка его уже не слушала. Ее куда больше беспокоило то, что за все время Улис не произнес ни слова. «Улис!» — позвала Берта. Лис не шелохнулся.
«Шеф, ты что, оглох?» — простодушно поинтересовался Константин, у которого чувство вины уже почти прошло. Это чувство в его душе никогда надолго не задерживалось. «Марио, позови Улиса».
«Раньше надо было звать Улиса», — фыркнул Куала. «Когда собрались воплощать свою дебильную идею».
«Да ладно, классная была идея», — возразил кот, хотя сам изначально считал иначе. «Просто ничего не вышло».
«Еще как вышло», — заметил Марио. «Только не у вас, а у брата Немрода, который благодаря вам заполучил справочную бога».
«Чего-чего заполучил?»
«А вот мы вам не скажем, что это».
Константин чуть не задохнулся от возмущения, но сказать ничего не успел, потому что в этот момент заговорил Улис.
И хотя слова его звучали тихо, а сам Лис даже не повернул головы, все в машине немедленно напряглись. «Марио, сделай, пожалуйста, круг», — попросил Улис. «Завезем Берту домой».
«Домой?»
— окончательно упала духом лисичка. Ответа не последовало. В машине воцарилась тишина. Потом ее нарушил Евгений, который не вытерпел и рассказал Константину с Бертой про справочную Бога и про побег Вероники.
«Она сбежала!»
— обрадовался Константин.
«Ай, молодец!»
«Ничего хорошего», — подал голос Марио.
«Раньше мы хоть знали, где она находится, а теперь...»
«А-а-а», — расстроился кот. «Тогда плохо. Тогда она не молодец».
Когда друзья подъезжали к дому Берты, дорогу перед автомобилем перебежала парочка бумажных зверей. Их появление оказалось для кота и лисички неприятным сюрпризом. Берта охнула, а Константин поморщился и деловито поинтересовался. «Крысы уже здесь?»
«Пока не видно», — ответил Марио.
«Интересно, кого они выберут в качестве башенок?» — задумался кот. «Вот бы брата Немрода».
«Вряд ли»,
— заметил Куала, останавливая машину. В дверях подъезда Берту неожиданно окликнул догнавший ее Улис. Берта повернулась и уставилась Лису в грудь. Ей было стыдно, и она не решалась смотреть ему в глаза. Улис мягко поднял ее мордочку и встретился с лисичкой взглядом. «Берта, я хочу, чтобы ты знала», — негромко произнес он. «Я тебя очень уважаю и горжусь тобой. И мне совершенно не все равно, что с тобой происходит. Ты прошла длинный путь, который закалил тебя, сделал сильнее и мудрее. Это большой успех, но не позволяй ему скружить тебе голову. От этого теряешь бдительность и становишься уязвимым». Лисичка тяжело вздохнула.
«Я уже поняла, как глупо поступила, да еще и Константина втянула. Улис, можно я не пойду сейчас домой? Я боюсь».
«Родителей?»
«Да».
«Зачем тянуть? Все равно придется объясняться».
«Да ладно, не в первый раз».
Улис покачал головой.
«В первый.
Раньше было иначе». Берта нахмурилась. «О чем это он?» Лисичка немного поразмыслила.
«Кажется, я поняла», — глядя в сторону, произнесла она. «Раньше я взвешивала, как поступить, по-своему или так, как хотели бы родители, и решала, что важнее. А вчера кинулась в авантюру, даже не вспомнив о маме с папой. Ты это имеешь в виду?»
Улис кивнул.
«Просто не забывай, что ничего не должно быть слишком. И тогда всем будет лучше. И тебе, и тем, кто тебя окружает. Удачи».
Лисичка ступила в подъезд.
«Постой!»
— снова окликнул ее Улис. Берта остановилась.
«Чуть не забыл. Ты можешь дать мне на время обломок свирели, который подарил тебе в вершине флейтист в поношенном пальто?»
«Конечно, могу», — с удивлением ответила Берта.
«Но зачем он тебе?»
«Толком сам не знаю», — признался Улис. «Но некоторые вымершие саблезубые тигры и мифические книги космических первозверей уверяют, что без этого никак». Лисичка рассмеялась и протянула Улису обломок свирели, который всегда носила с собой в кармане. Когда Улис вернулся в машину, Константин встретил его словами: «Между прочим, мы в замке кое-что узнали». «Ой, что мы узнали! Но я вам не расскажу, раз вы такие надутые».
«Не рассказывай», — равнодушно ответил Улис.
Марио вообще был само безразличие. Константин покосился на Евгения.
«Ну, хоть ты будешь уговаривать?»
«Не-а», — сказал пингвин, хотя как раз собирался уговаривать. Кот обвел друзей недовольным взглядом.
«Что, никто не будет уговаривать?»
Все промолчали.
«Ладно, тогда расскажу», — заявил Константин.
«В общем, вы, наверное, помните, что у меня с собой был мобильник Вероники. Так вот, мы по нему говорили с ее мамой». Марио вдавил в пол педаль тормоза, раздался скрип, и машина остановилась. Все повернулись к Константину.
«Продолжай», — сказал Улис.
«Милая женщина», — продолжил кот, довольный произведенным эффектом, только очень недоверчивая. Мне кажется, она не поверила, что я кот. В следующий раз назовусь Бурундуком, возможно, это прозвучит убедительней.
«Погоди», — остановил его Марио, — «не о том говоришь. Объясни лучше, каким образом вы говорили с мамой Вероники. Она вообще-то находится в другом мире, а в нашем мобильник и вовсе не должен работать».
«Вот именно», — усмехнулся Константин, — «зато он должен работать в мире Вероники». «Ну как, наступает просветление?»
«Нет»,
— недоуменно ответил Евгений. Но в отличие от него, Улисс и Марио поняли, к чему клонит Константин. Куала свистнул, а Улисс сказал: «Ого». Недовольный таким поворотом дел Евгений спросил Константина:
«Вы что, побывали в мире Вероники?»
«Почти», — ответил кот. «То есть нет. Просто в замке графа Бабуина находится Междуместо. И оно открылось, да прямиком в мир Вероники, как раз, когда ее мама звонила дочке. Супер, правда?»
«Пока непонятно», — ответил Улисс. «Константин, у тебя с собой обломок свирели из вершины?»
«Конечно, я без него ни шагу. Представляешь, вдруг окажешься в ситуации, когда жизненно понадобится обломок свирели из вершины».
«Отлично, ты как раз в этой ситуации, дашь поносить?»
Кот вытянул из кармана джинсов обломок свирели.
«Как раз собирался тебе предложить, шеф».
«Неужели?»
«Ага».
«Он в курсе, зачем это нужно», — вмешался Марио. «Мы рассказали, пока ты болтал с Бертой». «Но смотри, играй только красивые песни», — попросил Константин, отдавая Улиссу свой обломок.
«Ну что ж», — сказал Улисс, вертя в лапах все три кусочка вершинской свирели.
«Поехали ко мне? Пора склеить флейту».
Но друзей ждало разочарование. Склеенная флейта ничего не дала. Улисс, а вслед за ним и остальные, до одури в нее дули и даже добивались какого-то подобия звука. Однако ничего не произошло. Того звука, который, если верить тигру Ефрату и справочной бога, должен привести к ответам на многие вопросы, не получалось.
«Все, я пошел спать», — не выдержал, наконец, Константин. «Просто валюсь слаб. А то все эти тревоги, волнения, пыточные, барсы, боги, богини».
«Улисс, ничего, если я прямо тут?»
Он улегся на диван и моментально отрубился.
«А мне пора к Гамлетам», — встревожился Евгений, поглядывая на настенные часы. «Ой-ой-ой, уже опаздываю!»
«Давай я тебя подброшу», — предложил Марио. «Если, конечно, нет чего-то более срочного. Улисс...»
Лис покачал головой. «Я должен хорошенько подумать, что теперь делать. Так что поезжайте. Но как освободитесь, возвращайтесь. Времени совсем мало. Надеюсь, удастся исправить ситуацию до прихода железных зверей».
«Ты хотел сказать деревянных», — уточнил Куала.
«Увы, на это я даже не надеюсь». Оставшись один, Улисс погрузился в глубокие раздумья, продолжая машинально вертеть в лапах свирель из разрушенной вершины. Евгений обнаружил маленьких гамлетов угрюмыми и подавленными. Лисы-трагики сидели за столом в их общем кабинете и предавались унынию.
Евгений забеспокоился, ведь обычно гамлеты были веселы и озорны, а грустили лишь на экране.
«Репетируете?» — спросил он.
Вместо ответа Марсель, слезоточив, досадливо махнул лапой, а Аполлинарий Вичинсон подвинул в сторону Евгения лист бумаги и показал глазами, читай, мол. Пингвин взял бумагу. Это оказалось обращение директора телеканала ко всем работникам. «На канале вводится цензура. Все пошлое, аморальное и безнравственное будет вырезано и поругано. Особенно это касается всех передач. За моралью будут следить особенно моральные цензоры из числа верониканцев и общества «Духовный очернитель». И нечего возмущаться. На меня давит общественность». Евгению стало не по себе и даже почудилось, будто он слышит закадровый плач, потому что прочитанное вполне тянуло на трагедию. Чутье подсказывало, что в борьбе за нравственность верониканские цензоры не остановятся ни перед чем, и что их мораль — скорее всего, будет сильно отличаться от морали Евгения. «В общем, дело касается твоей последней сценки», — сообщил Аполлинарий Вичинсон, «про писателя и продавца сюжетов». «Она нам понравилась», — вставил Марсель, слезоточив. «Я уже видел себя в роли писателя». «Я тоже видел себя в роли писателя», — со вздохом признался Аполлинарий Вичинсон. «Только, боюсь, это неважно». Евгений похолодел. «Почему неважно?» Цензор назвал скетч пошлым, все зачеркнул и предложил новый вариант, очень нравственный.
«Мы его видели», — процедил сквозь зубы Марсель, слезоточив.
«Полюбуйся и ты», — вздохнул Аполлинарий Вичинсон, протягивая Евгению папку с надписью «Святая цензура, отдел по надзору за нравственностью и моралью, так что смотрите у меня». Пингвин осторожно раскрыл папку, словно опасался, что из нее выскочит цензор собственной персоной. Очень нравственный вариант сценки про писателя и продавца сюжетов заставил Евгения икать. Добрые сюжеты. Нравственная сценка. За прилавком сюжетного магазина стоит продавец, входит писатель. Писатель. Добрый день. Продавец. Добрый день. Немая сцена. Писатель. Мне нужны сюжеты. Продавец. А просили ли вы сюжеты у космического отца нашего? Писатель. Да, но вы же знаете, он не отвечает на молитвы. Продавец. Конечно, не отвечает. Вы должны были обратиться к нему через Веронику. Писатель. Правда? Я не знал. Немая сцена. Продавец. Не расстраивайтесь. Еще не поздно. А пока возьмите тетрадь по математике. Писатель. Спасибо. О, это невероятно. Как только я прикоснулся к тетради, в моей голове возникло 472 новых сюжета. Продавец. Это значит, что ваши мольбы услышаны. Идите с миром. Писатель уходит. Входят ангелы. Немая сцена. Титры и благодарности Веронике, брату Немроду и обществу «Духовный очернитель». Подавив икоту, Евгений поднял глаза на Гамлетов. «Ангелы?»
«Именно», — кивнул Марсель, слезоточив. «Цензор считает, что появление ангелов очень важно».
«Изящный поворот в сюжете», — вставил Аполлинарий Вичинсон, похожий в этот момент на циклон. Евгений с содроганием положил папку на стол.
«Но разве сценка не должна быть трагической?» — осторожно поинтересовался он.
«А ты находишь ее комической?» — скривился Марсель, слезоточив.
«Да нет».
Аполлинарий Вичинсон наклонился вперед и заговорщически произнес.
«Евгений, мы не можем это играть. Для нас это слишком трагично. Напиши новую пьесу, а? Такую, чтобы цензура не придралась». «Я не смогу», — упадническим голосом признался пингвин. «Для верониканцев все, что я напишу, будет аморально».
«Ну, попробуй. Разве в твоей голове нет 472 новых сюжетов?»
«Есть, но они все безнравственны. В них, о ужас, самцы и самки держат друг друга за лапы».
Марсель, слезоточив, пододвинул к нему чистый лист бумаги и шариковую ручку.
«Пожалуйста, Евгений!»
В голосе Лиса прорезалось отчаяние.
«Попробуй, потому что это...»
Он брезгливо указал на цензорскую папку.
«Мы играть не сможем, даже под пытками!»
С внезапной решимостью Евгений схватил ручку и за несколько мгновений набросал новую сценку. Как только он закончил, Гамлеты жадно ее схватили и пробежали глазами. Смерть. Последняя сценка. В кадре маленькие Гамлеты. Маленькие Гамлеты. Мы умерли. Немая сцена. Благодарности Веронике, брату Немроду и обществу «Духовный очернитель». Лисы вылупились на пингвина.
«Евгений, ты чего?»
«Это все», — ответил Евгений.
Трагики тревожно переглянулись. «Что ты хочешь этим сказать?»
«Я хочу сказать, что вы можете последовать моему примеру».
Но Гамлеты все еще недоумевали.
«Какому примеру?»
уволиться.
Евгений встал и, провожаемый растерянными взглядами актеров, вышел из кабинета. Улисс сварил черный кофе и встал у окна. Именно так ему думалось лучше всего. Взгляд отстраненно скользил по улице, не задерживаясь даже на бумажных зверях. Лапа почти автоматически подносила чашку к губам, а в мозгу энергично прокручивались мысли и образы. Лис пытался составить план дальнейших действий по поиску Вероники, однако все время непроизвольно возвращался к странным фотографиям в доме 23 по Ненастной улице. В этих снимках чувствовалась некая странная закономерность, в которой, казалось, заключается ключ к разгадке тайны Карла и Магды, к пониманию того, кто они и что им нужно. Почему фотографии сделаны после того, как в лапах несчастных оказались все части карты саблезубых тигров? Почему нет более ранних кадров? Карл и Магда как-то связаны с тайником, с картой, со снежными барсами, с саблезубыми тиграми. Голова пухнет от всех этих вопросов. Улис поднес чашку к губам и обнаружил, что она опустела. Он даже не заметил, как выпил весь кофе. Ладно, теперь очередь чая. Лис зажег конфорку и уставился на огонь, напрочь забыв о чайнике, потому что в этот момент его поразила неожиданная мысль. А что, если дело вовсе не в карте и не в сокровищнице? Что, если интерес Карла и Магды к Улиссу и его друзьям объясняется чем-то совсем другим? Что еще произошло до того, как были сделаны фотографии? Улисс покрутил в голове события того дня, и разум зацепился за один эпизод, казавшийся тогда не столь уж важным и уж совсем не тем, что могло бы иметь последствия. «Ага!» — воскликнул Лис, чуть не разбудив мирно спящего на диване Константина. Улиссу, стоящему у плиты, стало жарко. Он выключил газ, но жар не исчез. Значит, дело не в огне, а в том, что он, похоже, нащупал ниточку. Встречаясь с Евгением, Карл тщательно скрывал свою морду. До сих пор Улисс полагал, что таинственный неприятель — какой-то знакомый зверь, не желающий быть узнанным. Однако, возможно, что и это допущение ошибочно. Если догадка Улисса верна, то Карл действительно не хотел быть узнанным, но вовсе не потому, что он знаком Лису и его друзьям. Причина может быть совсем в другом. Тогда все сходится. И хотя с мотивами Карла и Магды понятно не все, Улисс знает, кто они. И главное, откуда. Вернувшиеся Марио и Евгений, тяжело переживающие случившееся на телестудии, обнаружили шефа хитро и довольно улыбающимся. «Неужели есть повод для радости?» — удивился пингвин, будучи абсолютно уверенным, что такого повода теперь в природе не существует по определению. На диване сквозь сон что-то промурлыкал Константин, а Улисс ответил. «Может быть». Не исключено, что загадка Карла и Магды уже менее загадка, чем раньше. «Ты знаешь, кто они?» — оживился Куала. «Возможно», — уклончиво ответил Улисс. «Мне нужно удостовериться. А для этого я хочу лично встретиться с Карлом. Евгений, устроишь?» «Я?» — испугался пингвин. «А кто же еще?» — хихикнул Марио. «Из нас всех лишь ты один водишь дружбу с врагом». «Ничего я не вожу!» «Евгений, успокойся», — попросил Улисс. «Все к лучшему. Ведь только ты можешь устроить мне встречу с Карлом. Кроме исчезнувшего дома на Ненастной улице, он оставил тебе какой-нибудь канал связи с ним?» «Да, я могу оставить ему записку в кабане и якоре». «Чудесно! Напиши ему, что мы нашли сбежавшую Веронику», и пообещай подробности при личной встрече. Назначь ее... Да там же, в кабане и якоре, и как можно скорее. Марио, отвезешь Евгения в кабак?
«Не вопрос», — ответил шпион. «А ты не хочешь объяснить, в чем дело?»
«Обязательно объясню. Но не сейчас, а после разговора с Карлом, когда, надеюсь, буду знать намного больше», — заверил Улисс.
«А я знаю, кто такие Карл и Магда», —
— внезапно заявил Константин, который, оказывается, не спал с того самого момента, как вернулись Евгений и Марио, но не подавал вида и внимательно прислушивался к разговору. Кот поднялся с дивана. «Мне приснился ответ. Знаете, у гениев так бывает. Им снятся ответы на вопросы. Так вот, Карл и Магда — это археологи из общества тайных археологов, подельники Бенджамина Крота из общества тайных Бенджаминов Кротов, которые вместе с ним раскапывали Клыкополис и взяли себе псевдонимы в честь найденного там кинжала. А на самом деле их зовут Анри и Валентина».
«Почему Анри и Валентина?» — опешил Евгений.
«Не знаю, мне так приснилось. Улис, ну что, я угадал?»
«Нет», — ответил Лис.
«Ну, вот так всегда», — надулся Константин. «Как твои сны, так пророчества, а как мои пророчества, так просто сны. Неужели даже про кинжал не угадал?»
«Про кинжал не знаю, но если клыкополисский кинжал как-то связан с Карлом и Магдой, то не тем, что они назвались в честь него».
«А чем же тогда?»
Улис загадочно улыбнулся. «Тогда скорее наоборот. Это кинжал назван в их честь». Все озадаченно уставились на Лиса. «Немая сцена», — подумал Евгений.
Заполучив справочную бога, брат Немрод еле дождался того момента, когда вернется в замок графа Бабуина и останется один в своем кабинете. Он велел охранникам его не беспокоить, запер дверь и, дрожа от волнения, раскрыл справочную. Задавать вопросы — лучший путь к познанию истины. «Ага», — подумал Барс, — «вопросы. Сейчас». Он захлопнул книгу и снова раскрыл. «Где находится Вероника?» Вопрос приоритета — один из наиважнейших при познании истины.
«Понял», — кивнул брат Немрод, — «Вероника сейчас не главное. А что важнее? Справочная, что сделать, чтобы верониканство победило?»
«Конкуренты. Помеха, которую можно устранить».
«Конкуренты — это сверхобезьянцы», — понял Барс. «Да, избавиться от них было бы не лишним. Они хоть и проигрывают верониканцам, все же тормозят распространение нового учения». «А как же от них избавиться? Граф Бабуин не соглашается выгнать их из замка».
«Всему свое время».
«С этим нельзя не согласиться, но когда оно придет, это свое время».
Порой ждешь нужного момента и не замечаешь, что он уже наступил.
Брат Немрод вскочил. «Вот так книга. Просто сокровище». Барс помчался к графу Бабуину. На этот раз все прошло гладко. Впечатленный успехом верониканства среди населения Градбурга, граф Бабуин решил, что время держаться в стороне прошло, а время примкнуть к побеждающим, наоборот, настало. Поэтому на призыв брата Немрода изгнать, наконец, проклятых еретиков, граф ответил согласием. В конфликте конфессий наступил переломный момент. Его святейшество и те сверхобезьянцы, что по-прежнему хранили верность своему учению, покидали стены замка под насмешки и улюлюканье верониканцев. Глава ордена вышел последним. Он повернулся, простер лапы к замку и выкрикнул:
«Будьте вы прокляты, еретики! И ты, Бабуин, тоже, предатель, гореть тебе в аду! И до ада гореть, и после! О, как вы все пожалеете! Мы изгнаны, но не побеждены!»
Его святейшество не кривил душой. Сверхобезьянцы действительно не считали себя побежденными. Они собирались сражаться с узурпаторами не на жизнь, а на смерть. Сектанты перебрались в город и начали готовиться к партизанской войне против верониканцев, рассчитывая на поддержку тех, кому не нравились новые порядки и кого следовало обработать в духе подлинного сверхобезьянства. В это же время Дон Кроликоне получил неприятное известие из долины сугробов. Посланная им к заваленной сокровищнице саблезубых тигров команда мафиози столкнулась с отрядом сверхобезьянцев, отправленными туда его святейшеством. Группы подрались, и драка закончилась в ничью. Тогда противники пришли к соглашению, по которому сокровище предстояло поделить. Естественно, обе стороны намеревались обмануть друг друга. Но до этого не дошло.
когда бандиты и монахи отключили защитную систему с помощью кода, полученного от Улисса, и экскаваторами разгребли завал, то оказалось, что никаких сокровищ там нет. Выходило, что тайник уже кто-то обчистил. Кроликоне был вне себя от гнева. Кроме того, Антонио и Джанкарло прознали, что это Кроликоне подсунул духовному очернителю запись группы «Сыщики и воры» в расчете, что после обвинения в безнравственности никто не захочет иметь дело с опальным ансамблем, и это, в свою очередь, заставит волков распустить группу и больше не отвлекаться от бандитизма. Антонио и Джанкарло очень обиделись и заявили, что раз так, то они уедут с Проспером и Антуанеттой в родной город сыщиков и будут пробовать счастье там, где никто не прослушивает записи наоборот, вдали от религиозной истерии Градбурга. А истерия, между тем, достигла нешуточных масштабов. Количество членов духовного очернителя неуклонно росло. В городе обнаружилось немало зверей, мечтающих объявить себя эталоном нравственности и навязать окружающим свою точку зрения на мораль. Верониканцы, в свою очередь, всячески их поддерживали и объявляли, что именно такова воля Вероники, отчего очернители считали себя не меньше, чем проводниками Божьей воли. Правда, мнение самой Вероники никто не спрашивал, тем более она так своевременно исчезла. На редкость удобная богиня. Духовные очернители приобретали в Градбурге все большее влияние и вынуждали власти города вводить новые порядки. Раздельные ветки метро для самцов и самок, ежечасные массовые молитвы с бессмысленным нытьем в адрес космического первозверя, обязательное изучение в школах верониканства вместо сверхобезьянства, которое следовало ввести и немедленно с позором отменить, сбор записей голосов всех горожан с целью выявления и наказания зверей, поклоняющихся демонам Естимоту и Едогопу. Следует, однако, отметить, что невесть, откуда взявшиеся на улицах города бумажные звери, беспокоили брата Немрода, ведь Барс знал, что они вестники беды. Он убедил себя, что причина их появления заключается в сверхобезьянцах, которые мутят воду и мешают установлению в городе нужной религии. Но когда еретики будут изгнаны и заклеймены позором, бумажные звери исчезнут. И бумажные звери действительно исчезли. Правда, не совсем так, как того ожидал брат Немрод. Их сменили деревянные звери. А из-за города начали доходить слухи о появлении на дорогах и в лесах полчищ крыс.